На нас нагрянуло все старшие внучки со всех концов, из Бейт-Шемеша, из Бейтара, из Иерусалима, они, может быть, немножко будут мешать, но в этот месяц, во-первых, с Божьей помощью Бог привел меня в Эрец-Исраэль в день рождения моей жены. В этот месяц мы по Божьей воле поженились. По Божьей воле в этот месяц родились двое сыновей, четвертый и седьмой. И у младшего в этот месяц родилась дочка после двух сыновей. Так что это особый месяц для нас. И поэтому меня, конечно, урок важнее, чем день рождения бабушки и дедушки. Так что я буду с вами, а они пока будут с бабушкой. Распространение вести о чуде. Это 60-е письмо в книге Хохма и Мусар Саба Микель, которую мы с вами учим, вторая часть, переведенная Равом Шаймом Бурштейном и его издательством. И Саба Микель раскрывает нам важность праздника Хануки, хотя, в принципе, это же праздник, который установили мудрецы. И истории намеки на это, но фактически это не заповедь, данная на горе Синай. Это заповедь, которую установили мудрецы. И в Шулхан Арухе, в своде законов, этому празднику выделены многие главы с множеством деталей, множественными, значит, аспектами. И подчеркнуть важность этого праздника Савва Микель обращает внимание на несколько деталей. Во-первых, он говорит о том, что если человек бедняк, и у него нет средств даже на пропитание, и он пользуется общиной помощью, община его кормит, получает хлеб как цдака. И приходит Ханука, и, конечно, если у него нет денег на хлеб, у него не будет денег на ханукальные свечи. Аллаха говорит, что даже бедняк должен продать свою одежду, но купить свечу Хануки. Уточним. В храме свеча – это плошка, наполненная маслом с фитилем. С другой стороны, Тора обязывает человека уважать себя, уважать честь тела. И Аллаха говорит, если у мудреца есть два кафтана, два фрака, как сегодня, да, и на одном есть пятно, а мудрецу нельзя ходить с жидким пятном на одежде, очень серьезное нарушение чести Торы, которую он представляет, то ему нельзя продать кафтан без пятна. Чтобы получить на хану, и остаться и ходить с кафтаном с пятном. Это нет. Есть границы. Но если у человека есть субботний пиджак, возьмем ближе к нам, и у него есть на обыденный день, и оба пиджака, они, в принципе, нормальны. Я только позволю с вами поделиться мыслью, когда я эту галаху учил. Ведь понятно, что продать, шансы продать пиджак у субботнего пиджака, то есть более праздничного, более чистого, да, больше, чем у обычного в обыденном день, который обыденно он пользуется. Таким образом, бедняк должен продать даже субботний пиджак, если будничный тоже приличный, чтобы выполнить заповедь об распространении вести о чуде. Это требует объяснения. Приводит Саба Микель, что Талмуд освобождает еврея в городке. Проезжая часть въезда, улица проходит. Это называется Решута Рабин. Это называется территория, которой пользуется община. И нельзя человеку на этой территории разжечь огонь и сделать какую-то, так сказать, преграду, о которой могут споткнуться люди или даже животные. Это, так сказать, законы, обязывающие, по обочине есть магазины, и если в Хануку хозяин магазина поставил свою свечу на высоту груженного верблюда, и поклажа на спине у верблюда загорелась от этой свечи. А у хозяина этого магазина была возможность поставить эту свечу выше. Выше высоты верблюда. А он все-таки выбрал ниже, чтобы выполнить заповедь зажигания ханукальной свечи. И поклажа верблюда загорелась, и эта свеча нанесла ущерб хозяину верблюда с его товаром. Хозяин магазина освобожден мудрецами от оплаты нанесенного ущерба. В других случаях, я вам упомянул коротко, надо будет заплатить. В этом случае нет. Какое основание, мудрецы говорят, чтобы, не дай бог, хозяин магазина не расслабил свое желание зажигать свечу и в следующий раз не зажжет ее на прохожей части, значит, улицы, чтобы распространение вести о чуде не уменьшилось. Среди множества алахот, которые я вам упомянул в Шулхан Арухе, да? Есть интересная деталь. Если у человека есть, знаете, как бывает на даче, да? Есть два входа. С одной стороны с улицы, есть с другой стороны. Мудрецы обязали хозяина дома, у которого есть два выхода, или два входа, неважно, чтобы он бы зажег на обоих входах, на обоих выходах, чтобы, не дай бог, проходящие люди не подумали, что хозяин этого дома не зажигает ханукальную свечу. Говорит Саба Микель, что эти устражения напоминают узелок на память. Как бы Бог обращается к нам и говорит: я хочу, чтобы вы бы не забывали об этой заповеди, что когда приходит 25-е Кислев, 25-й день этого месяца еврейского календаря, чтобы мы бы зажигали 8 дней свечи, чтобы распространилась весть о чуде. И все эти детали, устражения, они как узелок на память, чтобы человек не забыл. понятно, что это не случайно. Продолжает Саба Микелем и говорит. Торы, мудрецы Торы раскрыли перед нами величайшие чудеса, когда Бог отменил все законы природы, которые Он установил при сотворении мира, когда началось управление Богом, миром, оно управлялось с помощью 10 речений. Сказал и стало. И когда нужно было спасти Авраама, которого первый большевичок в мире Немрод кинул в печь за то, что отказался кланяться истуканам, Бог отменил силу огня в печи. Хотя, в принципе, по 10 речениям малах огня, духовный корень огня, сильнее, чем духовный корень тела. Не дай Бог, тело должно сгореть. И при выходе из Египта было 10 казней, которые отменили все законы, которые Бог установил 10 речениями. Говорит Саба Микель, мудрецы передали нам знания об удивительных деяниях Всевышнего, благословен Он. Знания о Его всемогуществе и любви к народу и к потомкам народа Его. Потому что сказано в Торе, это Сефер Дворим, 14 глава, 1 стих. «Сыновья вы Господу Богу вашему». Тора называет нас сыновьями Бога. И еще одна цитата приводит Саба Микель. «Так изрек Господь, сын мой, первенец мой Израиль». Бог называет Израиль, еврейский народ, сыном и первенцем. Раскрытие особой любви, особого покровительства, особой защиты. Это чудеса, которые Бог явил. Но в прошлом. В далеком прошлом. И говорит Тора. Восемьдесят первый псалом. 14-15 стих. Такая близость с Богом, такая избранность, она еще требует и ответственности. Да. Требует ответственности. Нас допустили в пульт управления мира. Бог связал часть своих сил с нашим выбором. И Псалом, царь Давид открывает нам в пророческом откровении. «Если бы мой народ послушал меня, Израиль шел бы моими путями, вмиг поверг бы я их врагов и на их притеснителя обратил бы руку свою». Как это актуально? Как страшно это актуально. И тем более, когда речь идет, что то, что происходит, происходит с сыном Творца, с его первенцем. А ответственность за нами. И особая ответственность за тех, кто знает, что есть Творец. Чудеса, которые Бог нам явил, мы уже касались этого на прежних уроках. Они свидетельствуют этой живой связи, реальной любви. реального взаимодействия между каждым нашим выбором, каждым нашим делом, каждым нашим словом, каждым движением нашей души и мысли на духовные корни, на структуры и обратная связь. Если это положительное влияние, положительный выбор, правильный выбор согласно воле Бога, мы удостаиваемся обратной связи положительной на все творение через того, кто это удостоился привести в действие. И наоборот. Мы как бы уменьшаем меру света божественного, меру божественного добра. Мы как бы ослабляем его защиту. В данном случае. И отрицательное начало получает возможность поднимать голову. Выучить человек Аллаху поставит при входах, в двух входах своего дома, зажжет и там свечу, и здесь свечи, и там свечи. И скажет браху, и благословит за чудеса, которые были с нашими предками в те дни, в наше время, и скажет шейхияну, поблагодарит Бога за время, до которого мы дожили и находимся. Но если он не проникнется духовной сутью мицвы, зажжение свечи Хануки – это лишь материя. А у чудес, которые мы распространяем зажиганием свечи, о которых мы напоминаем себе, это духовная суть ханукальных свечей. Это духовная суть всех чудес, которые Бог нам открыл. Особенно при выходе из Египта и во время 40 лет в пустыне и при входе в Эрец Исраэль. Человек, который выполнит это формально, он не получит никакого влияния духовного. И Саба Микельм углубляется в духовную суть заповеди ханукальных свечей. Как же мы будем, значит, раскрывать, напоминать нам о духовности сути чуда? Он говорит: благо тому, кто постигает материю вместе с ее духовной формой, в чем и состоит предназначение мусара. То есть восприятие чудесного управления миром, проникновение в возвышенность, трепет вызывающий, который превращает человека в хозяина своих действий. Когда воля Бога начинает проникаться, как внутренний кодекс, как его жизненная потребность, а не быть ведомым тем, что видит в глаза и что хочется. И добавляйте Саба Микель, как разрушительны нарушения инструкций пользования миром. И как они задерживают и спасение, и освобождение, и победу над врагами. Повторим это, да? Если бы мой народ послушал меня, Израиль шел бы моими путями, вмиг бы поверг бы я их врагов и на их притеснителя обратил бы руку свою. как еще не хватает нашим собратьям и нашим сестрам вот этого трепета, этого понимания. Плененные младенцы, за них нужно молиться, чтобы они прозрели. Но тем более ответственна наша обязанность. Проверить свои пути. Послушать меня, Израиль. Идти его путями. Идите моими путями. Это наш вклад, чтобы вмиг поверг бы я их врагов и на притеснителя обратил бы руку свою. Это не религиозный фанатизм. Еврейская вера – это не фанатизм. Еврейская вера – это знание, пропущенное через сердце. Это реальность, это действительность, настоящая действительность. И чтобы заглянуть вглубь, как мы с вами учили, да, Рав Вольве всегда говорил, вы учите Сабу Микель, а он приводит источник. Загляни в источник. Что ваш покорный слуга и сделал. И мы получили интересное, углубленное понимание смысла этой заповеди, установленной мудрецами. В трактате «Шаббат», 23-я страница, 2-й лист, Бен Ишхай пишет: в Талмуде есть два мнения. Когда в Талмуде упоминается просто слово «нер», свеча, напоминаю, да, свеча в Талмуде – это плошка с маслом и с фитилем. Так просто сказано «нер», свеча, это «нер шел шаббат». И сказано, если женщина и муж стараются, чтобы было бы это все приготовлено, а поэтому есть традиция, когда муж приготавливает свечи, есть многие, которые зажигают только на масле оливковом. И есть поплавок. Есть кто зажигает в стаканчике стеклянном, ставит парафиновую свечу с фитилем и заливает маслом. Рав Ильяшев, благословенная память о праведнике, зажигал ханукальные свечи на оливковом масле, пригодным для еды, как было в храме. И я добавил здесь и то, что говорит Бен Ишхай насчет субботних свечей. Сейчас мы коснемся и ханукальных. И он говорит, да, так секундочку, так муж готовит, это его мицва. Приготовить жене есть традиция, которая вошла и к ашкеназам. Она более хасидская была в начале, но поскольку очень многие евреи приехали из Белоруссии, из Польши, из Западной Украины, там были хасидские общины. Так и у нас две наши невестки зажигают по числу детей, помимо со своей свечи и так далее. И это очень красиво, только нужно иметь безопасный, значит, стеклянный футляр такой и так далее. Но можно зажигать и с парафиновой свечой, добавляя. Так муж готовит это, и если речь идет о парафиновых свечах, то муж зажигает свечи и сразу же их тушит, чтобы когда жена говорит благословение и зажигает, чтобы процесс зажигания был незамедлительный, сразу же. Это часть его заповеди. И говорит Бен Ишхай, если супруги так строго, с таким трепетом относятся к субботним, значит, свечам зажигания, они удостоиваются сыновей мудрых Тори. Второе мнение в Талмуде, что здесь нер – это ханукальная свеча. И говорит по этой версии Бен Ишхай, что от имени комментария Айн Яаков, что почему написано, что удостоится тот, кто зажигает, а мицва у мужика, женщина тоже может зажечь. Когда я бывал на семинарах, а семинары в Америке были в конце декабря, потому что там есть 5 дней праздник у неевреев, и у нас есть свои 8 дней, и часто это даже пересекалось, они зажигали свои свечи, а мы зажигали свои, и, значит, то когда я бывал в Сент-Луисе на семинаре, моя жена зажигала дома, потому что нужно зажечь ханукальную свечу с дома. И в любом случае, говорит Бен Ишхай, почему не сказано, что тот, кто зажигает, что сам мужик станет мудрецом в Торе, а сказано, что только сыновья. И он приводит здесь Алпиасот, согласно секретной части Торы, Ария Кадош говорит, что когда мы зажигаем ханукальную свечу, мы влияем на духовный центр, который называется Иша, то есть воспринимающий воздействие. Есть и в нашем мире воспринимающее воздействие, это жена, в частности, реализующее воздействие. Но она получает свои силы из духовного корня. И сказано, что свеча Хануки, она влияет на духовный центр Иша. А поэтому без мужа не могут быть детей. Она одна не может передать этот свет, а поэтому только сыновья, они будут Талмидей Хахамим. Благодаря строгости выполнения заповеди вот с этим духовным содержанием. Продолжает Бен Ишхай и говорит. В Мишлей сказано, притчи Шлому Амелеха, «Исмах Авиха», когда рождается сын, сказано, возрадуется твой отец, и сказано, возликует та, кто тебя родила. То есть там сказано, что возрадуются оба родители, и папа, и мама, это Исмах, а Ветагель Йоладатха, и возликует Гиль, это еще одна форма радости, да, твоя, то, та, кто тебя родила. Говорит Бен Ишхай, почему добавили к маме, маме особый синоним радости, потому что у нее есть особая роль в этом. И поэтому у папы написано только симха, бельват, а у мамы еще и гиля. Добавляет Бен Ишха еще один комментарий. Поскольку снова он немного, так сказать, по секретной части Торы. В духовном мире у Торы есть 8 ступеней. И 8 свечей Хануки. они передаются через маму с папой. Как мы сейчас собираем вместе эти комментарии. И наделяют сына этими 8 ступенями. И поэтому он будет мудр в Торе. И еще один комментарий дарит нам Бен Ишхай. В притчах Шлемо Амелеха написано, что Тора Ор. Нет сейчас времени, поверьте, на слово потом проверите, да? В Пятикнижье, книге Берешит, от слова Берешит отсчитайте 25 слов. 25-е слово, ваи ор, и был свет. И постольку, поскольку 25-е слово в Торе это ор, а в Торе написано, я вам приготовил это на доске. Сейчас я вам ее покажу. Тора называется Маалат Хен. Она имеет силу вызывать приятность, особую расположенность, особую симпатию. Тора пленит человека, она его завораживает божественной истиной. Так, если мы берем слово Ханука и расчленяем его на слово Хен, приятность, Маалат Хен, это Тора, а Кавгей, Ханука, это 25-я буква в Торе, которая Ор, а Ор это Тора, мы получаем Хен, Кавгей, 25, Маалата Хен, это Тора. В Хануке зашифровано секрет, что Тора, она пленит своей приятностью. И поэтому те, кто зажигают ханукальную свечу, вот с таким углубленным пониманием, они, безусловно, наполнятся особым трепетом, который пробудит в них и страх перед Творцом, и величие его побудит дополнить к своей службе все, что только возможно. Саба Микен приводит нам интересную деталь. Рамбам Маймонид привел основание, откуда он знает, что есть галахическая обязанность зажигать ханукальные свечи. Он это учил из закона 4 бокалов вина, можно и виноградный сок, если человек не может провести ночь порядка Песоха, рассказать детям и так далее. Это требует трезвости, не все могут пить красное вино, желательно красное. Можно и красный сок виноградный. В любом случае, если у человека нету возможности, он должен даже поступиться, значит, бедный человек должен продать свой пиджак, свою, так сказать, мантию и купить вино на 4 бокала. Вызывает Саба Микель Маймонида Ишмусар. Человек, постигший мудрость нравственную. Потому что 4 бокала напоминают о 4 ступенях освобождения, что Бог нас спас, вывел, освободил и привел. Это напоминает о максимальной отмене, так сказать, природных законов самим Творцом для нас. И Рамбам понял, что чудеса, которые произошли в эти дни с Маковеями, 80-летний старик Матитьяу оговорился, не старик, а не молодой человек. С 5 сыновьями побеждает 2 легиона греческой армии. Очищают храм, оскверненный, так сказать, кровью белого стейка. И на 200 лет устанавливают власть. Эти чудеса необходимы нам для того, чтобы внутренне построить свое отношение к Творцу, оживить его, обновить его. Рамбам это понял по законам, которые Тора устанавливает по отношению к 4 бокалам вина. Мне представляется ясным, что перед глазами Рамбама, говорит Саба Микель, стояло чудо, переданное ему с требованием относиться к нему, как к только что случившемуся, подобно тому, как мы воспринимаем исход из Египта. Нужно действительно в эту Хануку особо проникнуться чудесами, которые Бог сотворил нам в этот Симхат Тора. И продолжает творить эти чудеса. А то, что есть пленные и пропавшиеся без вести, и страшная цена жертв должно каждого из нас, и это в первую очередь я говорю себе, встряхнуть так, чтобы не было места никаким отговоркам. А приходит отрицательное начало и говорит, ну что, мы сможем ходить путями праведников? Это же невозможно. Саба Миновардок, Рабхайм Бурштейн приводит здесь его. Кто мудр, да разумеет это, благоразумный, пусть поймет. Ведь прямые пути Всевышнего, праведники пройдут по ним, а преступники споткнутся на них. Это пророк Ашея, 14 глава, 10 стих. Можно, конечно, в отчаянии стенать, что невозможно идти путями Всевышнего, не испытывая преткновения и падения. Однако праведники наглядно показывают, что проблема не в пути, а исключительно в самом идущем. Только собственные недостатки служат человеку преткновением, о котором он спотыкается. Доказательство тому праведники, которые идут по этой стезе, достигают своей цели истинным духовным высот. Мы что, действительно не можем не останавливать свой взгляд даже летом и даже когда нам приходится быть в месте, где нет скромной одежды у женщин пока? Мы что, действительно не можем выключить телефон, когда мы входим в синагогу? Выключить не на ротет, не на дрожащий там и так далее. Что мы действительно не можем не читать
листки Диврей Тора во время молитвы, когда мы вышли на разговор с Творцом, самим Творцом. Мы действительно не можем остановиться перед веретелом с жареным мясом. И трудно посмотреть на кашрут. Или зная, что тут написано, что мы работаем 27/7. Работают в субботу. Это невозможно не войти в этот магазин и поступиться тем, что ты захотел что-то там купить срочно. Невозможно перед тем, как мы приходим домой, остановиться и сказать: извиняюсь, я дошел до дома, я не могу продолжить разговор, поговорим потом. И не входить со своим, так сказать, багажом того, что тебе босс, так сказать, накопилось, и взорваться, и излить, что происходит, какая несправедливость, и нет повышения, и что будет. А настроиться на что-то положительное. Обратить внимание на то, что жена устроила дом, еще что-то добавила, какие-то цветы, какую-то, так сказать, занавеску. Спросить ее, опередить, как был день, как было с детьми. Очевидно, тебе было нелегко. И так далее, и так далее. Воля Бога, галаха, это просто образ жизни. Наша вера – это образ жизни. И оно должно включить и занятие Тор особое. Потому что кроется особый свет в ней. И свет Хануки, он дает нам такие возможности. Сколько мы вкладываем в наших детей? Все, что можем, и более того. Приходит мицва, свеча Хануки, и говорит: дорогой еврей, ну, пожалуйста, позаботься, чтобы твои дети были не только с высшим образованием, не только чтобы имели бы машину или там квартиру, а чтобы имели бы хохма, чтобы имели бы мудрость Торы. И завершает Саба Микельм и говорит: а теперь добавим немного к разъяснению эпитета «человек мусара». Учение «мусар» возникло из-за того, что человек рождается диким осленком. Человек рождается 3-4 килограмма абсолютного эгоизма. И он требует, у него есть система сигнализации невероятной мощности, совершенно непропорциональная его размеру. И не важно, что это полночь, не важно, что мама не спала после родов, и папа, значит, помогает, и дедушка с бабушкой, и не важно соседи. И это зависимость отрицательного начала. Эти силы тела, они продолжают поднимать голову в нашей жизни. Говорит Саба Микель. Написано в псалме, 2 псалм, 3 стих. Разорвем их узы и сбросим с себя их путы, говорят народы мира. Потому что евреи дали миру 10 заповедей, они дали миру знания об ответственности за свою жизнь, о том, что есть Творец, есть начало, есть конец, а в конце пути пройденного в этом мире, есть отчет, потом есть вечная жизнь и так далее. И Тора накладывает ограничения на человека. И здесь есть, что на Кодыш, значит, есть узы и путы. Имеется в виду, есть веревки, а есть канат, сплетенный из трех. И это уже не разорвешь. Так тут написано разорвать веревки, галахи, а они сбрасывают с себя эти запреты вообще. И мир без Бога, без нашего Бога, без нашей Торы, истина может быть только одна. Это надо выяснить. Это обязанность узнать. Бог требует знания. И узнаете сегодня, то есть с нашими сегодняшними вопросами. И пропустите это знание через сердце. И те, кто хотят знать, могут это узнать. А вокруг нас Иерусалим без стен. И народы мира ненавидят нашу форму семьи, нашу форму воспитания, нашу форму самоограничения и приоритет духовному. Ненавидят им защиту, которую мы имеем от своего отца. Ненавидят, потому что мы им зеркало. И обратите внимание, бьют по самым сокровенным ячейкам. Семья, воспитание, школа, всепозволенность половая. Неограниченность в алчности. Богатство, известность, всепозволенность. И без изучения мусара, без работы над своим характером, без этой защиты невозможно стать иш-мусаром. И у каждого есть свой уровень, и с ним он должен и начать. И с него он должен подниматься с Божьей помощью. Каждый шажок к своему совершенству мы усиливаем волю Бога в этом мире. Как наши грехи ослабляли, как мы учили раньше, так и каждый из нас – это его призвание, это его обязанность, и это возможно. Даже по коротким примерам, которые я привел. А беда в нас, проблема в нас, в нашей лени, в нашем рабстве чревоугодию, в наших искаженных представлениях, что главное в жизни. Карьера, богатство, известность, успех, наслаждение или выполнение своей духовной миссии, которая включает и наслаждение, и богатство, потому что самех дехилику, потому что рад тем, что у тебя есть, и Бог тебе дает то, что тебе нужно. И никто не может забрать у тебя ничего. Ничего. Чтобы Бог выписал каждому из нас в Рош ха-Шана все, что нам нужно. Все, что нам нужно, чтобы сказать, как Яков сказал, «Еш ли коль», чтобы нам выполнить свое предназначение. А если кому-то тяжело, можно попросить. Попросить, чтобы стало легче и даже более просторно и так далее, чтобы служить Богу более полно. Это релевант. И говорит Савва Микель. Он пишет сыну. «Я возрадовался твоему осознанию того, что вся суть человека проявляется в его заботе о будущем. И для наделенного пониманием это вершина мудрости. Савва Микель говорит, если мы будем никогда не забывать о том, что наша душа, она вечна, что мы здесь находимся 70 лет, при крепости Бога, тело 80 лет, чтобы удостоиться вечности. Высшая цель мудрости – раскаяние и добрые дела. Если я не забываю, а свет Хануки безусловно напоминает нам об этом. Что каждый из нас захочет в грядущем мире вечности быть среди мудрецов, а не на галерке. А каждый идет в свой мир, на свою меру близости к Богу, которую создали каждый из нас своими правильными выборами, своим раскаянием, своим исправлением. Высшая цель мудрости – это раскаяние и добрые дела. Вдумайся в это. Из всего сказанного явственно следует, что тот, кто не является человеком мусара, вне сомнения обладает знаниями в Талмуде, поскольку они ни в одном вопросе не способен проникнуть в глубину закона. Тора раскрывает свой свет только человеку мусара. А Бог не требует от нас быть выше, чем мы можем. Не надо никого копировать. Надо начать реализовывать себя. Быть самим собой. Совершенство, которое от нас требует Бог, заложено в нас в потенциале. У нас есть 6 минут. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое. Здесь нам задали вопрос в чате. Или мы можем рисковать жизнью, выставляя ханукальные свечи на окно?
Если напротив... На каком этаже живут люди?
Если можно уточнить, на каком этаже, или я правильно поняла, может быть, если люди живут за границей, это то, как я поняла, может быть, я неправильно понимаю, или это не привлекает внимание неевреев?
Если второе, то, что вы сейчас сказали, если имеется в виду, особенно в сегодняшней обстановке, что нельзя зажечь на виду у людей, зажигаем дома и говорим шейхияну, без сомнения. Просто, чтобы только собрать семью, чтобы был кто-то, даже если нету, тогда кто-то, жена, чтобы кто-то был бы, присутствовал, увидел этот свет. И можно сказать, и нужно сказать шейхияну.
Спасибо. И больше вопросов в чате нет. Есть слова благодарности, слова мазальтов. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, можно еще в течение 5 минут задать вопрос или поднять руку. Мы включим микрофон.
Когда, может быть, у нас есть еще тогда прочесть один параграф или два в повторении 48 качеств характера, чтобы приобрести Тору?
Да, спасибо большое. Я думаю, еще в течение 5 минут мы можем это сделать.
Значит, мы остановились на... Мы дошли до 5 параграфа, что надо учить с трепетом. И, значит, Беанава. То есть изучение Торы требует, чтобы человек подступил к ней скромностью и без гордыни. Я слышал от рав Мойше Шапира, Захар Цадик Вакадош Левраха, он говорит здесь иллюстрации. Мы говорим, я иду учить божественную Тору. Он говорит, это не анава, это неправильный подход. Надо сказать, что Бог позволил мне учить божественную Тору. Вот так нужно подходить к Торе. Это уже скромность.
Мы знаем, что говорит Мораль из Праги, что это условие было особенно бросалось в глаза в том, кто получал Тору. Моше Рабейну был самым скромным человеком в мире. А поэтому трактат Кедушин говорит: грубость, наглость, гордыня, они говорят, что человек беден в Торе. Беден Торой. Он не богат Торой. И говорит Мораль из Праги, как вода, она течет сверху вниз, так и Тора, она вода, и она, значит, осуществляется теми, кто умеет себя ставить перед учителем. И, кстати, можно добавить из других источников. Как называется мудрец на святом языке? Талмид Хахам. А у нас на первом месте существительное. Тот, кто понимает и начинает изучать Тору как ученик, и на любом этапе повышения и углубления своих знаний в Торе остается учеником, и у него должен быть учитель, и он принимает тех, кто знает больше или знает что-то со смирением и готов слушать и впитывать Тору. Он мучен этой жаждой, но полон скромности. Это называется Талмид Хахам. Ученик мудрый. И Бесимха. Радость, она символизирует совершенство души. Совершенность состояния внутреннего мира. А поэтому говорят, значит, мудрецы, что многие мудрецы, например, у Раши был своя мелодия, с которой он учил Тору. Он учил с мелодией. У него была особая мелодия. И поскольку радость – это выражение совершенства, а поэтому Тора требует от человека совершенства. Только напомню снова. Не требуется совершенство Моше Рабейну. И несовершенство, он меня прибьет, я все-таки вам скажу, Рав Моше Пантелят. Требуется, чтобы Шимон был Шимоном, Яков был Яковом, и Рувен был Рувеном. Если человек находится в депрессии и отсутствии радости, нету в такой сердце места Торе. Спасибо за организацию урока, госпоже Раскин. И Ханука с углубленным и прочувственным восприятием тех заповедей, которые нас ожидают, и чтобы воспользоваться этими восьмью сокровеннейшими днями нашего календаря.